эфире РТВ Подмосковье, еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».
У микрофона клирик храма Рождества Христова города Мытищи, священник Александр Сухарев.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Мы приветствуем вас в студии РТВ Подмосковье. 18 сентября на территории Государственного историко-литературного музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина в селе Большие Веземы Московской области прошли 13-е Троицкие чтения. Организованы они были совместно музеем-заповедником и храмом Преображения Господня, настоятель которого, председатель миссионерского отдела Московской епархии протоиерей Павел Карташов, один из наших давних друзей. Как и в предыдущие годы, основной темой конференции было отражение основополагающего христианского догмата о Святой Троице в духовных и материальных памятниках культуры. Традиционно на круглых столах троицких чтений обсуждаются вопросы практического взаимодействия музеев и Русской Православной Церкви в различных областях деятельности – выявлении, изучении, сохранении и использовании культурного наследия России. Мы попросили отца Павла более подробно рассказать об этом событии. Предлагаем вашему вниманию небольшое интервью.
Идея зародилась 13 лет назад. Это такая светско-богословская конференция, светско-церковная, которая собирает священников, научных работников, работников культуры, музейных работников, студентов, преподавателей вузов и собирает вокруг тем и проблем, которые посвящены осмыслению, во-первых, основополагающих христианских истин, в частности, догмата о том, что Бог есть Святая Троица, единый Бог в трех лицах, и других истин нашей христианской веры. Ну вот на Троицкие чтения приезжают ученые, как со стороны церковной, так и со стороны светской науки. Научные работники, работники культуры, люди, которые посвятили свою жизнь музеям. Ну и традиционно, и особенно в последние 3-4 года, отрадно видеть на наших чтениях много студентов из московских высших учебных заведений, из Московского государственного педагогического университета, из Академии славянской культуры. На конференции выступают люди, как имеющие ученые степени, которые работают в областях, касающихся проблем богословских, искусствоведческих, культурологических, литературоведческих, так и трибуну с удовольствием устроители конференции предоставляют студентам и аспирантам вузов для того, чтобы они тоже попробовали свои силы в составлении и представлении научных докладов. И я помню, что у нас выступали очень интересные люди. И Психологический институт Академии наук, и Санкт-Петербургский университет, и Государственный педагогический университет – петербургские, и вот я называл Московский государственный педагогический университет, и МГУ. В общем, это с одной стороны. С другой стороны, и Троица Сергиева Лавра была представлена. И в моем лице Коломенская духовная семинария. В основном мы стараемся изо всех сил поддерживать высокий научный уровень, научно-богословский уровень этих конференций. Мы все время заботимся о качестве докладов через подбор выступающих. Бывают и слабые доклады, откровенно надо сказать. Бывают люди неподготовленные, но, видимо, это характерная черта просто нашего времени. Но, с другой стороны, отрадно, что и бывают очень люди такие, которые серьезно и вдумчиво относятся к поставленной перед ними задаче. И по материалам выходят сборники докладов, научных статей. С ними можно ознакомиться, они хранятся и в библиотеках, и нашей церковной, и в библиотеке музея-заповедника, историко-литературного музея-заповедника Пушкина.
В субботу, 19 сентября, в селе Якшино Чеховского района состоялось великое освящение церкви в честь грузинской иконы Божией Матери, которую возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Этот храм, первое упоминание о котором относится к 1628 году, находился сначала в имении князей Борятинских, которые впоследствии уступили эту часть владений древнему роду Волконских. В советское время храм разделил судьбу многих церквей. Он был разграблен и закрыт. Последним настоятелем в нем был священник Аркадий Лапцов, в 1938 году арестованный и расстрелянный на Бутовском полигоне. Определением Священного Синода в 2002 году священномученик Аркадий был причислен к собору новомучеников и исповедников российских. Возрождение церкви началось в 1998 году, а великое освящение состоялось только в минувшую субботу. Предлагаем вашему вниманию небольшой отрывок из слова митрополита Ювеналия, сказанного им после божественной литургии в грузинской церкви.
У нас теперь в школах преподается православное краеведение, чтобы детей научить любить свой родной край. А чтобы любить, надо знать. А все в нашей подмосковной земле связано с жизнью Русской Православной Церкви и ее святынями. И вот когда я сегодня освящал этот благолепный храм, я подумал, что нужно дополнять наши учебники, чтобы знали о таких уголках земли, как в этом селе. Я думаю, что нужно изменять традиции, когда люди в отпуска ездят куда-то за границу и любоваться этими заморскими красотами. Нужно протарить дороги вот к таким святыням, как этот храм. И здесь многому могут научиться. Здесь могут воспитать детей, не повторить тех ужасов, того варварства, которое было у нас в 20 веке.
Сегодня мы продолжаем беседу с протоиереем Игорем Гагариным, настоятелем храма Иоанна Предтечи села Ивановское, преподавателем Коломенской духовной семинарии. Речь пойдет о церковном воспитании детей. В этой части разговора мы коснулись вопроса детской исповеди, одного из самых важных моментов формирования христианина. Мне бы хотелось задать вопрос, как правильно объяснить ребенку, который идет к исповеди в первый раз, что это такое, почему он должен об этом кому-то рассказывать, вот священнику, и зачем это делать именно в храме, почему он не может это делать сам наедине с иконой, например.
Ну, вы знаете, мне кажется, что если мы впервые начнем это ребенку объяснять непосредственно перед исповедью, то это действительно проблема, это очень трудно. Вот жил себе ребенок до 7 лет, никто его не трогал, не исповедовался, бегал, прыгал там.
И вдруг играл, на тебе.
И вдруг мама говорит, тебе, сыночек, 7 лет, вот, ты в школу пойдешь, вот, надо пойти на исповедь. И она как-то пытается ему рассказать, что к чему здесь. Вот если это так происходит, то это, конечно, неправильно, потому что это тоже можно, конечно, но именно вот с этим мы сталкиваемся. Вы знаете, вы же тоже, наверное, не раз сталкивались, когда перед 1 сентября весь храм набит до отказа детьми, все они пришли на исповедь.
И всем надо что-то сказать, потому что так их не допустят до причастия.
Да, и да, ну, конечно, и их привели родители, которые сами тоже никогда в жизни, может быть, не исповедуются или тоже исповедуются. Тут ситуация такая, она мне немножко с детьми напоминает, также она настолько трудная для священника, как вот Великим постом есть категория прихожан, которые приходят раз в год, только Великим постом, вот они один раз в год считают необходимым исповедоваться, причаститься, вот, на самом деле получается, что ни разу не исповедуются, не причащаются, потому что такая масса людей всегда, особенно в первую субботу Великого поста, такая масса людей, что как-то пытаться каждому человеку объяснить, как правильно подготовиться к исповеди, невозможно, и поэтому вот всегда будет очень больно от того, что все настолько формально происходит, и единственное, что я всегда пытаюсь этим людям, я сейчас о взрослых говорю, но это все связано с детьми, этим людям объяснить, что если вот то, что вы сейчас исповедовались, ну, слава Богу, конечно, хоть так, это лучше, чем, может быть, ничего, но если у вас вот так вот, если в следующий раз вы придете опять через год, и это не исповедь, если вы хотите действительно, чтобы что-то в вашей душе изменилось, то вы придите в другое время, когда не будет здесь толпа народа, когда священник сможет с вами найти для вас больше времени, поговорить, объяснить, помочь. Вот то же самое происходит с детьми перед 1 сентября, когда стоит вот эта вот толпа детей, некоторых из них, единицы, родители немножечко как-то подготовили, за них уже решили, что в чем ребенок должен исповедоваться, и поэтому ребенок четко отчеканивает, ну, всегда, маму не слушаюсь, папу не слушаюсь, это, да, это любая детская исповедь почти начинается с этих слов, обычно ими же и заканчивается. Вот, и когда еще выяснять у ребенка, как-то помочь, и всегда хочется, вот именно хочется в этот момент ребенку помочь, потому что ну, это же так важно, чтобы вот его вхождение в церковь, первая исповедь, чтобы она была, все было по-настоящему, а не формально. А с другой стороны, понимаешь, когда оглянешься, сколько там сзади детей стоит, понимаешь, что это невозможно. Я всегда стараюсь, когда я вижу, что явно ребенок совершенно не подготовлен, ну, просто хотя бы сказать несколько добрых слов ребенку в этом случае, чтобы у него хоть, если уж исповедоваться, у него не получилось по-нормальному, чтобы осталось хоть доброе впечатление о священнике, которому там какие-то пожелания добрые сказал. А потом тут же стараюсь подозвать, ты с мамой пришел, с папой подозвать маму, папу, и вежливо им сказать, что если вы действительно хотите как-то всерьез, чтобы Господь участвовал, чтобы ваш ребенок рос в Господе как-то, чтобы, то вы придите вот какое-то время, еще мы с вами поговорим. Так нельзя исповедаться. Объясняешь о том, что это профанация исповеди. Поэтому мы готовы вам помочь, мы готовы с вами поговорить, как-то и вам помочь, потому что, как правило, родители сами точно так же исповедуются. Подходит одна девочка, а у меня никаких грехов нет, я ничего не виновата. Ну, хорошо, зову бабушку, говорю, знаете, ну, как я могу исповедовать? У нее вот она говорит, что никаких грехов там нету, значит, а бабушка, да, так и есть, а у нее никаких нету, то самое, ну, что-то.
Пашка, ну, вот и вопрос, как объяснить ребенку, что такое грех, и даже не столько объяснить, что такое грех, потому что это, в принципе, у каждого человека заложено, наверное, все-таки он понимает, что он в чем-то провинился, он в чем-то не прав. А как ему объяснить, зачем об этом говорить, вот дяде, священнику?
Ну, вы знаете, вот тут как раз-то и все это, естественно, получается в тех семьях, которые живут церковной жизнью. Ребенок с детства видит, когда, ну, если ребенок видит, как его родители исповедуются, он видит, что они вместе пришли в церковь, и что мама там встала в очередь, батюшка исповедовалась. Ребенок видит, кстати, и других детей, которые постарше. Я, например, знаю, что ведь ребенку, кстати, очень приятно ощущать себя взрослым. И как раз-то я знаю, что вот в таких семьях дети очень часто даже как бы и ждут, когда им можно будет. Я знаю случаи, когда подходит ребенок, мама говорит, батюшка, ну вот моему мальчику 5 лет, он очень хочет исповедоваться. Все, я говорю, ну как бы еще и рано, но обычно в таком случае он хочет. И вот что-то он пытается тоже сказать. Поэтому я думаю, что если семья есть малая церковь, вот то, о чем вы, кстати, говорили, что вот раньше собирались в домах, да, и поэтому молились. Сейчас как бы у нас есть общий дом, где мы все собираемся. Но ведь каждый дом верующего человека должен быть малой церковью. И если это и есть или хотя бы к этому стремятся родители, искренне стремятся. Не получается часто у многих. Я отлично понимаю, что многие вещи, о которых я говорю, они идеальны какие-то. Но я думаю, что это, пусть это в полной мере не получится, но это хотя бы какие-то ориентиры, куда стремиться. Что если с детства ребенок видит, как мы просим прощения друг у друга с мамой, вот не сдержались, поругались, я на нее там крикнула, потом и ребенок это видит, я говорю, ты меня прости, я сегодня погорячился там, и даже у того же ребенка могу попросить прощения, и если он уже с детства видит опыт, вот как бы и вины, и в то же время прощения этой вины, когда он видит, как я его простил, хотя он виноват, и он заслуживает наказания, и он даже наказан за что-то, но после этого говорю, ну а теперь вот все, он попросил прощения, я его простил, все забыто. Вот когда такие отношения в семье, то как-то органично, естественно, ребенок и подходит к тому, что эти же отношения похожи становятся с Богом, ведь так же, как человек создан по образу и подобию Божию, так и взаимоотношения родителей и детей тоже по образу и подобию наших взаимоотношений с нашим Отцом Небесным.
Мы встречаемся с вами почти накануне крестовоздвижения, 20-го Господского праздника. Крест почитается христианами не только как орудие убийства Христа, но и как орудие нашего спасения. Преподобный Андрей Крицкий в слове на воздвижение креста говорит: «Крест воздвигается, и все верные стекаются. Крест воздвигается, и град торжествует, и народы совершают празднество». Желаем и вам, дорогие радиослушатели, нести свой жизненный крест терпеливо и всегда с упованием на Господа. Мир вам и Божие благословение!
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».